На хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. Добрый день. Сегодня у программе. Гутарка с российским письменником Владимиром Войновичем про войну во Украине и Беларусь без Лукашенки. Интервью Свободе былого премьер-министра Литвы Андруса Кубилюса, який лічыць, что Владимир Путин вяде гангстерскую войну. Зона свободы – штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Ці можа жанчына кинуть выклик Лукашенку. И по-беларуску с Вінцуком Вешорком про незвычайно мягкие гуки, да наша твердая на их право. Российский письменник, колишний советский диссидент Владимир Войнович расповел, чому конфликт на усходе Украины он бы описал жанры комедии и якой будет Беларусь без Лукашенки. Я запыталася Владимира Войновича, коли б ён цяпер узяўся описать у литературном творе Россию период аннексии Крыма и войны на усходе Украины, то який жанр ён бы обрал?
Ну, я не знаю, этот жанр может быть самый какой угодно, может быть даже и комедия, хотя вроде... События-то страшные, но есть что высмеивать при этом. Поэтому не знаю, какой жанр. Я выбрал комедию все-таки для Великой Отечественной войны. Ну и тут, может быть, выбрал бы, если бы писал.
Ваш Чонкин у 2015 годе у яким войску бы был? На яким боку?
Знаете, я смотрю пессимистически. Я боюсь, что ничего не будет. Уже сейчас там ведут, называют какие-то ложные следы, значит, которые ведут в никуда. Ну, и даже независимо от того, как кончится это расследование, вообще можно было бы надеяться на какое-то изменение, если бы не только убийц, но заказчиков или заказчика одного, не знаю, кто там, значит, вот если бы его нашли, судили бы, тогда, может быть, было. А у нас, вообще-то, политические убийства, они уже, в отличие, я не знаю, если в Беларуси исчезновение прекратилось, у нас политические убийства, начиная, может быть, со Старовойтова или даже кого-то там раньше, вот уже идут много лет. Ну, время от времени, не каждый день убивают, но... Ну, в общем, противников, причем, в общем-то, противников режима убивают так или иначе, эти преступления остаются не полностью раскрытыми, некоторые совершенно не раскрыты, некоторые не полностью, убийцы иногда находят, заказчиков никогда. Вот, и я думаю, сейчас будет то же самое, ничего не изменится, и будем ждать следующей жертвы.
Ці прыняла б украинская жанчына ў сваю хату Чонкіна ў 2015 годзе?
Ну, наверное, прыняла б, а што он хороший, ён хозяйственный такой человек, і все такое. Если бы, кстати, он оказался на украинской стороне, он бы воевал на украинской стороне, и женщина бы его приняла, если бы... Ну, я говорю, от Чонкіна не надо требовать, чтобы он был сознательным борцом. Он... Вот. Это его автор еще подумал бы. Вот. А он сам такой, он там стоит, куда его поставили.
Владимир Миколаевич, вы звертались до Владимира Путина с открытым листом, у яким закликали его вызволить украинскую летчицу Надею Саученку. Коли бы у вас была возможность звернуться до самой Надеи, что бы вы ей сказали?
Ну, что бы я ей сказал? Я бы ее... просил все-таки насчет этой голодовки сильно подумать, потому что если она действительно кончится смертью, то я бы очень не хотел, чтобы эта женщина так закончила так рано и так нехорошо закончила свою жизнь. Вот что бы я ей сказал. Вообще я бы ей сказал, что она вообще молодец, что она героиня, что ей люди восхищаются и будут восхищаться. Но и если она умрет, еще больше будет восхищаться. Но я не желаю вообще этого. Не могу желать. Понимаете, у нас ведь любят, или как говорят, у нас любить умеет только мертвых, поэтому мертвых героев очень обожают у нас. Но я хочу, чтобы она была жива. И это и сказал.
У Беларуси после шерогу зникнения оппозиционных политиков каля 15 годов тому была довольно активная громадянская кампания протесту. И была вельми резкая реакция Заходу. И до этого часу Лукашенко вспоминают зниклых. После этого режима Беларуси не стал либеральным, але зникнения, те, как некоторые кажут, забойства, спынились. Как вы лишите, после забойства Немцова что-нибудь изменится у России?
Знаете, я смотрю пессимистически. Я боюсь, что ничего не будет. Уже сейчас там ведут, называют какие-то ложные следы, значит, которые ведут в никуда. Ну, и даже независимо от того, как кончится это расследование, вообще можно было бы надеяться на какое-то изменение, если бы не только убийц, но заказчиков или заказчика одного, не знаю, кто там, значит, вот если бы его нашли, судили бы, тогда, может быть, было. А у нас, вообще-то, политические убийства, они уже, в отличие, я не знаю, если в Беларуси исчезновение прекратилось, у нас политические убийства, начиная, может быть, со Старовойтова или даже кого-то там раньше, вот уже идут много лет. Ну, время от времени, не каждый день убивают, но... Ну, в общем, противников, причем, в общем-то, противников режима убивают так или иначе, эти преступления остаются не полностью раскрытыми, некоторые совершенно не раскрыты, некоторые не полностью, убийцы иногда находят, заказчиков никогда. Вот, и я думаю, сейчас будет то же самое, ничего не изменится, и будем ждать следующей жертвы.
Ці вы верыце ў магчымасць мінскага міру ў расійска-украінскім ваенным канфлікце?
Ну, это ж там соглашение о перемирии. Я не знаю, я думаю, что если оно сколько-то продлится, это перемирие, оно будет все равно ненадежным, потому что, мне кажется, обе стороны будут накапливать силы для дальнейших схваток. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы на этом кончилось. Вот. Но все равно вот там же проблема нерешаемая, потому что Киев не соглашается, наверное, не согласится на то, чтобы отдать эту часть Донбасса неизвестно кому. И те не соглашаются, а те вообще агрессивные. Они вот много раз даже их представители выступали по российскому телевидению и говорили, что... Они уже там говорили, что им Россия мешает, а то бы они давно уже дошли до Киева и до Львова и освободили бы, значит, украинский народ, неизвестно от кого-то, наверное, от самого себя. Вот. Да и сейчас какие-то похожие разговоры идут, и многие тут так называемые псевдоаналитики, которые, они говорят, что все равно, значит, надо... освобождать Украину, вообще никакой Украины нет, никакого украинского народа нет, потому что это все русские, а между прочим, белорусы тогда тоже. Это все тоже. Поэтому Лукашенко, по-моему, понимает это, и он как-то так... Он иногда вот сейчас высказывает какие-то там вещи, которые мне даже нравятся. Я так тоже смотрю, что там у вас происходит в Беларуси. Вот. Ну, сейчас вроде тихо там, да?
Борис Немцов казаў, што новая дэмакратычная Беларусь непазбежна стане часткай аб'яднанай Еўропы і такім чынам пакажа прыклад Расіі. Чым хутчэй пераможаце вы, тым хутчэй пераможам мы, казаў ён. Ці вы згодныя?
Согласен, пожалуй, потому что все зависит все-таки от руководства. Ну, батька ваш там уйдет куда-нибудь в конце концов, когда-нибудь, да? И Белоруссия все-таки... Дело в том, что страны, которые поменьше и которые немногонациональные, они подвижнее. Россия просто это как такой большой тяжелый корабль. Она разворачивается с трудом. Она состоит все-таки... Это Россия, это все равно еще союз нерушимый. Там еще Татарстан, Якутия... еще там Кавказ, понимаете, и все это вместе, это очень, очень трудно разворачивать. А у вас вот произойдут какие-то события, сменится режим, и возникнет сразу же другая обстановка. Так же, как в Украине, собственно говоря. Вот Януковича прогнали, если бы не вмешательство России, ничего, уже бы была бы надежда, что станет нормальная европейская страна. Ну, во всяком случае, как-то приблизится. Тут все, конечно, все равно и народы, и русские народы, и белорусские, и украинские, они все еще советские. Надо это тоже себе всем преодолевать как-то, да? Но мне кажется, что в сравнительно небольшой стране это все легче.
Гэта быў расійскі пісьменнік Владзімір Вайновіч. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Без злучаных штатаў урэгуляванне ва ўкраіне немагчымае, што азначае гэтая заява, зробленая Лукашэнкам у інтэрв'ю Блумбергу. Ці зменіцца заходняя пазіцыя, што да санкцый адносна Беларусі? Ці стане не апошні дыктатар Еўропы партнэрам Захаду? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны аналітык Павал Вусаў, аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і эканаміст, удзельнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сінкевіч.
Беларусі ў першую чаргу трэба зруйнаваць все помнікі Леніну, перакананы літоўскі палітык, былы прэм'ер Літвы Андрус Кубілюс, з якім Кацярына Зайкоўская пагутарыла пра адносіны Літвы і Беларусі, пра расійска-украінскі канфлікт і расійскую пагрозу Літве.
Спадар Кубілюс, вы бывалі ў Беларусі як прэм'ер і цяпер падтрымліваеце адносіны з беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі. Ці заўважаеце вы якія-небудзь змены ў пазіцыі афіцыйнага Менску ў бок дэмакратызацыі і пацяплення адносін з Еўропай, асабліва з улікам таго, што на фоне Владзіміра Пуціна Александр Лукашэнка ўжо нібыта не самы апошні дыктатар у Еўропе?
Ну, есть, конечно, что-то уже другое понятие в Европе по поводу всего восточного партнерства и всех государств. Я не знаю, насколько, скажем, это потепление по отношению к господину Лукашенко, насколько оно глубокое. Но и со стороны самого Лукашенко можно видеть какие-то новые поступки, как бы показывая, что он может быть и более самостоятельным по отношению к Европе. Конечно, очень много будет зависеть от того, как будут проходить так называемые выборы, насколько сам господин Лукашенко позволит оппозиции участвовать и тому подобное. Но самое главное, что, я думаю, опять же, мы должны быть готовы на более долговременные какие-то процессы. И в будущем Беларуси самую главную роль сыграет успех Украины.
У сувязі з украінскай сітуацыяй, як бы вы ацанілі міратворчае намаганне Александра Лукашэнкі? Ці можа Александр Лукашэнка насамрэч успрымацца як нейтральны палітык?
Ну, самае главнае, што он не стал абсолютно лояльным клиентом Путина во время этого конфликта и показывал хотя бы в риторике свою самостоятельность. Я думаю, что это было в некотором плане неожиданно и для господина Путина. Как и куда это может привести, трудно сказать. Насколько плодотворны были вот то, что мы видели, эти показательные выступления господина Лукашенко при поддержке Украины, опять же, здесь мне трудно оценить. Но то, что вот эти договоренности были достигнуты первая и вторая в Минске, это достаточно важно, и это показывает, что Минск и Лукашенко может сыграть какую-то роль, свою роль в этой всей истории.
Цяпер на парадку дня удзел прадстаўнікоў Беларусі ў саміце ўсходняга партнерства, які адбудзецца ў Рызе. Як вы лічыце, ці варта запрашаць туды персанальна Александра Лукашэнку?
Ну, я думаю, что, во-первых, конечно, мы пока что не знаем, как этот саммит будет проходить. Мы сами пытаемся уговорить и всю Европу, чтобы на этом саммите было бы более амбициозная политическая программа. Пока что то, что мы слышим, там будут обсуждаться только какие-то чисто технические вопросы про либерализацию визового режима и какая-то там перспектива самой программы восточного партнерства. Мы думаем, что должно быть гораздо более амбициозно, особенно по отношению к Украине, Грузии и Молдове, ясно показывая, что им открыты двери для будущего членства в Европейском Союзе, если они будут успешно проводить свои реформы. Конечно, будет, наверное, проводиться какие-то, я думаю, что это правильно, сама эта программа, она будет развиваться в том плане, что будет иметь разные какие-то подходы к разным странам. То есть в зависимости от усилий самих государств, как, скажем, Беларуси или там Азербайджана, и сама программа восточного партнерства, она будет приспосабливаться к этому. Нужно ли приглашать? Ну, здесь это очень такой чувствительный дипломатический вопрос. Я бы требовал большего со стороны господина Лукашенко, не только в его международной какой-то политике, там, но большего в его домашней политике. То есть по отношению к правам человека, по отношению к выборам, к политзаключенным и тому подобное. То есть надо ставить очень ясные условия для того, чтобы, скажем, и в этом Рижском саммите Беларусь могла бы быть представлена на его уровне.
Вернемся до российско-украинского конфликта. Литва займает вельми выразную и жесткую позицию. Президент Грибаускайте робить важные заявы. Те сгодные вы с ее оценками? И те варто бояться Литве помсты с боку Владимира Путина?
Я абсолютно согласен с тем, что делает наш президент. Иногда мы думаем, что мы можем сделать еще больше. Мы пытаемся, даже будучи в оппозиции, помогать и напрямую украинскому правительству, скажем, с нашим опытом реформ и посылая наших экспертов в Украину. И пытаясь политически делать давление на столице Европы, чтобы там понимали, насколько это важно. Так что здесь нету никакого другого мнения у нас по сравнению с мнением президента. Но бояться мы должны бояться того, что Европа будет слишком слабой в этой стадии российской агрессии и не остановит Россию в самой Украине. А бояться какой-то мести, ну, из-за того, что мы там более резко высказываемся, знаете, я тогда всегда говорю, что ну что мы выиграем, если мы будем потише, что вот этот крокодил, с которым мы находимся в одной клетке, что нас съест с последними, и не стоит наших усилий. Мы должны бороться за то, чтобы вот эта агрессия России была бы остановлена как можно раньше, и бояться чего-то самим не вижу смысла.
Спадар Путін признався, що у випадку, коли б країни НАТО надали узброєну підтримку Україні у акваторії Чорного моря, Кремль мог би задійнішати ядерний потенціал. Гэта не сенсація у тим сенсі, що применення зброї першими прописано у воєнній доктрині Росії. Але нове тут безумовно те, що говорка йде про локальний конфлікт, а не ядерне супротистояння звыш держав, якою Росія себе лічить. Як ви оцінюєте гэту заяву Путіна?
Я говорив здесь недавно, у нас був такий семінар с высокопоставленными европейцами. Я говорил, что мы неправильно называем некоторые явления. Вот называем сейчас каким-то гибридная война, то, что делает Россия. Надо называть вещи истинными именами. Это гангстерная война. Я сам встречался вот с Путиным, и у меня было такое чувство, что я как бы знаю его, вот такой парень с наших, здесь у нас, мы называли этот район Вильнюса Краснуха, это был проспект Красной Армии, такие русскоговорящие парни жили, ну и такие, ну как бы у них силовые все приемы, там какой-то дипломатии никогда не бывало, там либо ты даешь обратно, сразу либо ты бежишь, либо призываешь какую-то помощь полицейскую. То есть шантаж – это нормальный прием вот такой гангстерной войны. Поддаваться шантажу – это очень опасно. То есть надо отвечать тоже очень таким же методом и сказать напрямую, что шантажу не поддадимся, а если Россия пойдет на такие меры – ответ будет очень резким.
Кремль заявляє, що готовий силою зброї обороняти русський мир. А мир – це, відповідно, усюди, де говорить по-російську. У Литві великий процент так званого русскомовного насельництва. Сьогодні, праз 25 годів після досягнення незалежності Литви, у якої ступені гэтая частка насельництва небезпечна для литовської державності, коли Путін раптом вирішить накерувати свої танки на Литву?
Ну, знаєте, у Путіна фантазії може бути достатньо для того, щоб он двигался сюда либо для защиты русскоязычных, либо для защиты там транзита в Калининград. Я не думаю, что если бы он решил делать какое-то агрессивное движение здесь, чтобы он особенно выбирал вот причины для того, чтобы ворваться, и что он тут будет защищать какие-то русскоязычные. Да, конечно, у русскоязычного населения, наверное, настроение чуть-чуть по-другому, другие, чем у нас. Но особенно молодое поколение, оно уже чувствует себя европейцами, гражданами Литвы. Может, они там не настолько ярко, яростно там критикуют Путина, хотя у них есть уже такие голоса. Но я не вижу, в конце концов, я не вижу в том, что у нас русскоязычного населения там где-то 7 или 8%, не 20, а 7-8%, что в этом есть какая-то стратегическая опасность.
С былым премьером Литвы Андрусом Кубілюсом гутерила Катерина Зайковская.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валерий Лосицкий из Минска. Сярод чиновников широко укоренилась наступная практика. Давать на конкретные питания неутямные обтекальные отказы. А когда человек протягивает писать, им просто спиняют листование. Мовляв, мы тебе уже отказывали. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача у нас.